Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа Б.
Говорят, человек ко всему приспосабливается, но вот приспосабливаться к комфорту получается несравненно лучше, чем к неудобствам. Когда привычка к хорошей жизни становится пороком? Зачем нам нужны встряски и дискомфорт, и как понять, что пора слезать с насиженного местечка? Обо всем этом и многом другом мы будем говорить прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья, поздняя осень на дворе, и дискомфортно лично мне на улице, особенно когда я с утра выхожу прогревать машину, сижу в ней вот так вот, сжавшись, мне даже холодно и дискомфортно достать телефон, чтобы настроить навигатор, потому что я в перчатках сижу, и вот сидел сегодня утром и как раз думал о теме нашей передачи. Здравствуйте, передо мной два мужа славных сидят. Сегодня у нас сегодняшнего дня и далее вместо Олега Бендасова Игорь Попов.
Привет, Андрей.
Новый соведущий. И сегодня у нас в гостях, он сам сказал, как себя представить, юрист и очень-очень ответственный редактор сетевого издания «Религия и право» Станислав Кулов. Привет, Стас.
Здравствуйте.
О комфорте и дискомфорте мы сегодня будем говорить, как вы поняли. Уважаемые слушатели, мы вас приглашаем к беседе. И у меня вот такой вопрос. Был ли у вас опыт выхода из зоны комфорта? Вот это вот штамп «выйди из зоны комфорта», который последние годы активно продвигается. Был ли у вас такой опыт вот этого вот выхода? Может быть, какой-то эксперимент? Может, вы намеренно какой-то дауншифтинг в своей жизни произвели и намеренно вышли из зоны комфорта и что-то почувствовали, что-то у вас открылось, какое-то просветление на вас пришло? Если это было, поделитесь с нами, расскажите. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, либо пишите нам во всякие мессенджеры, плюс 7 977 850 09 96.
Ну, вообще, ты стал рассказывать про эти все твои свои дискомфорты. У меня аж зябко был, я же там застегнулся практически. Слушай, не знаю даже. Сейчас идешь ты дискомфортно, снежок уже накрапает, а вчера солнышко, между прочим, было так светло, ярко и даже тепло. Я шапочку снимал, когда с дочерью гулял.
Я целым днем дома сижу, не знаю.
Ты вообще там какой-то домашний человек, я смотрю.
Да. Я не знаю, как правильно, неправильно прочитаю цитату сегодняшнего эфира. Юваль Ной Харари. И правильно, как ты думаешь, если он израильский военный историк?
По-моему, да.
Наверное. «Краткая история человечества», «Сапиенс», его книга. «Роскошь превращается в необходимость и порождает новые обязанности. Как только человек привыкает к новому удобству, он принимает его как само собой разумеющееся, а потому рассчитывает на него. Наступает момент, когда уже и обойтись без привычного становится невозможно». Станислав, ты как ощущаешь подобное в своей жизни?
Безусловно, ощущаю. И на самом деле вот...
Какая роскошь стала необходимостью?
Я соглашусь. Ну, до роскоши пока далеко, на самом деле.
Вот это тебе кажется, на самом деле. Когда-то это было для тебя роскошью, а теперь это тебе кажется уже
необходимым. Хотя все относительно, да. Я понимаю, все относительно. Но я, пожалуй, согласился бы вот с премудрым изречением вот этим, поскольку... достижение вот состояния комфорта, да, если ты выходишь из него, то в скором будущем то, куда ты пришел вновь, оно становится для тебя основой. Это такая стабильность, мы привыкли. Человек иногда, ему приятнее находиться в состоянии стабильности какой-то, да, чем вот как-то что-то вот напрягаться и вот что-то куда-то двигаться. Это всегда не очень привычно. Иногда проще как-то вот, ну пусть не так хорошо. Знаете, я бы еще вот сравнил, когда ты находишься в зоне комфорта, с одной стороны, это такое комфортное состояние, а с другой стороны, это такое состояние безамбициозное совершенно. То есть тебе, в принципе, ни к чему больше стремиться не хочется. У тебя все есть, и все на тебя на данный момент устраивает. Это очень опасное состояние.
То есть ты у нас сегодня будешь проповедовать идею необходимости выхода из зоны комфорта, чтобы получить некое развитие.
Да, обязательно.
То есть отказаться от автомобилей, макбуков, айфонов, выключиться, так сказать, ну тогда вообще просто мега дискомфорт будет.
Это скорее всего передергивание, если мы просто говорим о каких-то земных там благах и вещах, которые делают нашу жизнь комфортнее, да, то возможно и так, да, что-то новое придет, но как минимум научишься там стирать руками, там пользоваться картами, как это раньше делали люди, кстати говоря, жили прекрасно и много чего успевали, но у нас появилась комфорт. Комфортные эти все приборы, mm-hmm. да, которые нам очень сильно упрощают жизнь. Ну, достаточно много времени высвобождают для нас людей, да. Вот у меня, например, приобрел недавно посудомоечную машинку, и какая благодать, и новая зона комфорта появилась.
А туда все равно чистую посуду надо ложить. В общем, все равно очищать ее от всяких кусочков.
Я не знаю, как вы пользуетесь, да. Может, вы ее моете. Надо попробовать инструкцию прочитать, наверное.
В инструкции написано, что вот освободить от остатков пищи.
Ну и вот эти все вещи, вот эти все приборы, да, они нам много времени высвобождают, и надо это время правильно использовать.
Хорошо, но штука в том, что ты пользовался сначала картой, когда ездил, да, и тебе казалось, в принципе, норм. Потом появился у тебя смартфон с картой, которая тебе еще более того с собой разговаривает и говорит, когда тебе повернуть и куда тебе ехать, если ты поехал не туда. И тебе уже это кажется нормальным. И думается, что если бы эта карта еще там еще более подробно мне подсказывала как-нибудь, да, еще
сама
лучше.
Поворачивала.
То было бы еще лучше. То
мы скоро к этому придем и почувствуем.
Тебе все время мало, понимаешь, ты все время хочешь все еще и еще более комфортно. Вот эта ловушка, мне кажется, вот этот затягивает.
Ну, можно говорить так, а с другой стороны, ведь это прогресс, это развитие, это как раз те вызовы, которые нам бросает жизнь, да, вот сущность бытия текущая, и мы стараемся их как-то преодолеть, как-то, с одной стороны, упростить свою жизнь, для чего? Для того, чтобы думать о высоком, о великом, какие-то глобальные стратегии развивать в голове,
если
достижения.
Бы, Стас, если бы это позволяло людям думать о высоком и великом, но люди все так же, по-моему, бесцельно тратят свое время.
Я вспомнил насчет стиральной машинки, потому что мать Тереза известная, да, она заставляла своих в 20 век, то есть посуду, ну, то есть не посудомоечные, стиральные машины уже, в общем-то, вошли в обиход вторая половина 20 века, да, ну как это, понятно, да, то есть это уже после Второй мировой войны, она заставляла стирать в холодной воде. Вот зачем? И это как бы вот некая такая, значит, некое духовное упражнение, да. Угу. Зачем бедных монашек, у которых и так, в общем-то, собственно, жизнь не сахар, да, еще заставлять в ледяной воде стирать это грязное белье, которое, в общем-то, они стирали бедным, нищим и так далее. Вот вы как думаете, Станислав, как вам такая духовная практика?
Это прекрасная духовная практика. Это школа смирения глубочайшая. Знаете, я вспоминаю сразу фильмы про тех молодых юнош, которые хотели стать великими бойцами, и они хотели там заниматься или кунг-фу, или карате. Вот помните, раньше были популярные такие фильмы. И вот мастер учил их не заниматься карате, а там мыть окна особым способом. Помните, там красить забор. То есть, и они не могли понять, для чего это нужно.
Учитель!
А потом это
зачем
все пригодилось.
Это? Я хочу драться.
В бою пригодилось, да. То есть это все в бою пригодится. Не знаю, возможно, мать Тереза видела своих монашек. Какое именно упражнение дать, чтобы они вышли из своей зоны комфорта, потому что даже там монастырь и там какое-нибудь подворье, да, монашеское, оно может стать...
То есть зарабатывай себе артрит, да?
Тоже зона комфорта. Но это целое... Это глубокое на самом деле... На самом деле... Это на самом деле глубокая тема и для тела, и для души, поскольку вот это вот послушание и монашеское, они же на самом деле тренируют себя достаточно сильно, и разные уровни для каждого. Кто-то считает на кресле посидеть, это уже комфорт.
Понимаете? Ну, ведь преодолевать окружающую среду и приспосабливать природу под себя, делать свой мир более комфортным, это естественная часть человеческого существа, правильно?
Мы всю историю, культура,
да, мы всю историю этим занимаемся. Мы преображаем окружающий мир. Если животное, оно подстраивается под окружающий мир, ну или там, мы с дочерью говорили вчера, она говорит, папа, а откуда деревья знают, что зима наступает? Почему они сбрасывают листья? Я говорю, ну потому что они часть природы. Они понимают, что будет зима, что нужно замедлить там процессы метаболизма внутреннего, сбросить листья. Животные точно так же, они чувствуют, какая будет погода даже, да, вот кошки, собаки понимают, что гроза там будет. Вот они часть природы. Человек не часть природы. Человек эту природу приспосабливает под себя, чтобы сделать свою жизнь комфортной. Я не буду отращивать шерсть. Я построю дом и подключу отопление к нему. Да? Ну, или печку построю. Буду жечь дрова, и мне будет тепло. Так вот, мы делаем наш мир комфортнее. Это, естественно, часть нашей жизни. Тогда почему сегодня откат такой обратный? И так много говорят о том, что комфорт — это вообще ругательное какое-то слово, и что нужно выходить из этой зоны.
Я бы вот так сказал, например, мы делаем этот мир комфортнее для того, чтобы потом из этого комфорта выйти и снова сделать мир еще комфортнее.
То есть выход из зоны комфорта является, собственно, нашим стремлением сделать комфортнее мир. А как это работает?
Дело в том, что пока не выйдешь, ты не поймешь. На самом деле, буквально недавно в жизни я столкнулся с этим моментом, когда все в жизни прикрыто, все стороны, во всех сторонах у тебя все хорошо, и материально, и есть где жить.
У тебя так есть,
да? Есть, что есть.
Отлично.
Ну, и было, и будет так всегда. Но просто ты привыкаешь к определенным вещам, там, например, к месту на работе, да, и ты уже боишься, может быть, куда-то в другое место уйти, потому что тебя ждет там неизведанное. Бездна, в которую надо шагнуть. Знаешь, это как вот прыгать там или с парашюта. Я, правда, не прыгал, но я прыгал с тарзанки такой очень-очень высокой, много метров. И я так всех ободрял, чтобы все, кто до меня был, быстрее все это делали. А когда я сам стал над этой пропастью, мне как-то не хотелось туда совсем. И это действительно, но потом такое удовольствие. И вот так же здесь происходит. То есть есть какие-то вещи, которые нам непонятны. У нас есть текущий там, ну, график какой-то, есть дела какие-то, к которым мы привыкаем повседневные, а куда-то вот дальше.
Вот это, то есть это прыжок с тарзанки. Это все-таки просто некая встряска. Это не значит, что ты должен просто выйти из зоны комфорта и существовать вне этой зоны. Нет, это будет ерунда, это противоестественно. Тебе надолго не хватит. А вот встряски нужны. Я правильно понял?
Встряски обязательно нужны каждому человеку. Если человек без встрясок живет, он начинает стагнировать. Вот так это тихо гнить внутри.
Какой ужас. Еще один пример про то, что человек стремится к комфорту. На самом деле все по-разному воспринимают эту самую пресловутую зону комфорта. Я просто представил, например, пожилая женщина-библиотекарь в сельской школе, она как-то определенным образом себе представляет комфорт. Такая тихая, какая-то спокойная жизнь, чтобы никто не трогал, чтобы со всеми было все хорошо. А, и какой-нибудь боец такой татуированный, который вышел из тюрьмы и стремится быть авторитетным в воровском мире. И для него это его зона комфорта. Да? То есть у всех она разная, эта зона комфорта. Но тем не менее есть что-то, что объединяет все эти разные зоны. Вот хотелось задать вопрос, Стас. Как ты думаешь, а что объединяет?
Объединяет все зоны комфорта?
Ну да, объединяет вообще понятие вот этого комфорта.
Библиотекари и воровского авторитета.
Книги их объединяют книги.
Вот я что-то сильно сомневаюсь, что именно книги их объединяют.
Ну вот, если воровской авторитет уже отбывает,
то книги
объединяют их. Ну, что может объединять? Объединять может состояние удовлетворенности, наверное, текущим моментом.
Ну вот ему хорошо, и ей хорошо в этом моменте, как мне кажется, потому что они, для них это предсказуемость, для них это некий контроль над ситуацией, и для них это известная среда, в которой они как рыбы в воде плавают, да? Потому что если воровской авторитет... Не знаю, ну...
Ты хочешь поделиться своим личным опытом?
Ну хорошо, воровской авторитет придет в эту библиотеку, ему будет некомфортно. Он, кстати, выйдет из зоны комфорта, потому что он не знает, какую карточку надо какую-то там завести, да? Как нужно себя вести, что надо тихо разговаривать, что надо определенным образом какую-то последовательность действий сделать, чтобы эту книжку получить, ее потом вернуть надо. Ему некомфортно, кстати, будет. Да? А если человек находится в среде, в которой он знает правила игры, знает, как себя вести, то ему в этой среде как раз и комфортно.
Безусловно, да.
Просто предсказуемость и контроль.
Слушай, есть же еще, знаете, я вспомнил, это такая штука, называется стрессовый коучинг, да, то есть когда там группа берется людей успешных, да, и их заставляют там месяц бомжевать, там, не знаю, там, еще что-то делать, там, уборщиками быть, там, дворниками и так далее. Вот я подумал, ну, окей, хорошо, я там сосредоточился, вложил кучу бабосов в это дело, да, там, так сказать, заплатил коучеру, который не выходит из зоны комфорта, он так там дает задание, смотрит, так свысока в бинокль, фиксирует это все, вот, и так пишет в дневничке, там, ну, не справился, там, зарплату не принес, а может, слушай, интересно, вот, когда ты, например, нищий, ты побираешься, а ты деньги кому отдаешь, коучеру отдаешь или себе оставляешь, мне просто интересно стало, вот, и, собственно, вот человек заканчивает это, что это ему приносит, то есть он как был в искусственных ощущениях, он вернулся в свой комфорт, то есть он думает, ну, сейчас я месяц, там, вот, вышел из зоны комфорта, а все равно же я вернусь в свой там, ну, утопленный там, пентхаус, отопленный, там, утопленный, отопляемый, да, в каминчике за город, там, не знаю, еще куда-то. Что это может вообще, в принципе, дать? Это же, ну, собственно, искусственно, и какой, и что, и чем этот опыт может обогатить?
Ну, это на самом деле колоссально обогащает. Я ни разу такого не проходил, именно вот, чтобы платить деньги стрессовый коучинг. Я несколько лет ездил в экстремальные походы с друзьями. И мы буквально там в лесу, то есть без всяких там, всяких, жили по три дня, например. Просто,
ну, перочинный нож и все.
Ну да, ну кое-что брали, конечно, потому что совсем не хотелось.
Как-то. Не так уж непотопляемая спичка.
Ну, на самом деле, просто начинаешь ценить немножко какие-то вещи, которые раньше ты не обращал внимания. На самом умный человек, он сделает выводы. Если ты платишь и просто как бы это как экшен некий в твоей жизни проходит, я думаю, что это, конечно, бесполезно. Но если ты на это идешь, то нужно быть готовым сделать какие-то принципиальные важные решения, которые тебя на что-то сподвигнут. Потому что, ну, живя в комфорте, порой не замечаешь, не ценишь какие-то вещи. Ну, к примеру, даже давайте возьмем такую историю вот с водой, да. Мы открываем кран и даже не представляем там какие-то проблемы у нас. Ну, у нас там день воды не было. Мы тут у нас все сказали, что подадут в суд на управляющую компанию, и всех разгонят, и всех поубивают.
Вы это... не жили в Новой Трехгорке просто.
Ну, это практически... Ну, то есть мы насмотрим, наблюдаем, конечно, с сожалением за этими домами, да, вот, и надеемся, что нас такое не постигнет. Но вот у меня друг недавно вернулся из Кении. И это совершенно перевернуло взгляд вообще на воду. То есть человек закрывает кран, открывает только вообще тоненькой струйкой, там, когда ему нужно. То есть это реально реформацию мозга какую-то произвело. Вот не только мозга, но и поведенческую, да, то есть вот поведенческие изменения. То есть он понял, что это действительно, мы не задумываемся о каких-то вещах. Вот это, вот этот экстрим, который он увидел, когда дети там, ну, просто погибают, и эта вода, она там дороже биткоина, там, биткоин никому не нужен.
И долго его хватает? Вот. То есть он так и продолжает,
эффекты,
да?
Есть, да. Эффект... Но это зависит от человека, я думаю. То есть мы же все такие разные люди. Кто-то на эмоциях какие-то решения принимает. Там, сходил на какой-то тренинг личностного роста, и тебе рассказали, как ты можешь хорошо зарабатывать, как какой-то хороший.
Если не получается после этого тренинга хорошо зарабатывать, мне интересно.
Значит, тебе не надо это делать. Ну, то нет, вернее, как какой-то, какие все бизнесмены.
Сходи на другой тренинг.
Да, сходи на другой тренинг. Как не зарабатывать ничего, да?
Как отдавать все деньги на тренинги?
Люди разные. Если ты делаешь эти решения не на поводу эмоций, а действительно продумываешь их и идешь, следуешь за ними, то они будут иметь определенный результат в твоей жизни.
Я вспомнил, знаешь, когда говорили про тарзанку, я вспомнил штуку одну. Я, в общем, служил в ВВС, вот, и нас просто заставляли прыгать с парашютом. И когда я пришел из армии, то я, в общем-то, задал себе вопрос. Слушайте, вот, ну, зачем эти безумные люди отдают эти деньги за то, чтобы вот это делать? Просто за свои же деньги. И ты там платишь за инструктор, за все. А нас просто вот хочешь не хочешь, прыгай и все. То есть я к чему? То есть в полтора года я был по определению, это моя жизнь, да, безусловно, она изменит, ну, то есть армия меняет мужчин однозначно.
Позавтракал, прыгаешь с парашютом.
Ну, в общем, практически, да.
Прыгаешь с парашютом.
До обеда прыгают с парашютом, да, вот, ну, потому что...
Мне кажется, это непередаваемое ощущение, на самом деле. Меня недавно подбивали прыгнуть, и я все сваливал на свой вес, что мне нельзя, потому что не
раскроет. Парашют, ну, просто
раскроется. Разорвется, и я упаду, и всем будет плохо.
Да, поурот это потом стиралось просто, понимаете, вот...
Страшно.
Действительно. Тут ничего не сделаешь.
Вы не поверите, у меня цитата популярного певца Алексея Воробьева. Вот я вот решил сейчас достать этого человека из небытия и процитировать. «Страшно то, что люди готовы отказаться от настоящих чувств и эмоций, любви, страсти, взамен на простой жизненный комфорт», рассуждает почему-то Алексей. «А ведь именно эти чувства делают нас людьми. Комфорт не подарит счастья, а значит, не сможет причинить вам боль». Комфорт — это как бы состояние такого бездействия, ничего. А вот настоящие чувства, эмоции, любовь, страсть и даже боль, то, что делает нас людьми, это, значит, хорошо. То есть он четко разделяет, что комфорт — это плохо, а все остальное вот это хорошо. Почему? Ведь ругательным делают слово комфорт.
Не, вообще очень интересно, что вот этот комфорт, негативный, сейчас я скажу умное словосочетание, негативную коннотацию.
Я,
да,
знал,
там...
что ты это скажешь.
То есть негативный смысл стали вкладывать в слово «комфорт», вот, скажем, в начале 21 века, потому что 20 век по определению был некомфортный, в принципе, да, две мировые войны, разруха и так далее, и тому подобное, да, и причем это касалось не только стран, которые прям, ну, то есть нашей страны, которая там прям разрушена была, ну, и Европы, в общем-то, Америки в том числе, да, и тут мы сейчас начинаем говорить о том, что комфорт, он плох, он нехороший, ну, слушайте, даже в некомфортных условиях человек будет стремиться к комфорту. Это данность. Да? Там в армии ты все равно себе какие-то... То есть там самое страшное,
ну,
в армии...
Кстати, да, выйди из зоны комфорта, сходи в армию.
Вот именно. То есть ты в том... Самое страшное, что в армии? Вот Кто служил в армии? Никто не служил, кроме меня, да? Самое страшное в армии, что у тебя нет личного пространства в принципе. Uh-huh. Да? И, ты, и даже в этом отсутствии личного пространства ты находишь возможность его обустроить. То есть, ты, предположим, уходишь на дежурство, да, и там ты вот, у тебя uh-huh. есть какой-то уголочек, где ты можешь побыть один. Или самое, самое вообще крутое в армии — это быть коптерщиком. У тебя целая комната, там много uh-huh. чего лежит, и ты там можешь сидеть, пить чай там, и приглашать друзей. Вот. То есть ты все равно стремишься к тому, чтобы хоть какой комфорт обустроить. Угу. Зачем нужно... Почему вот сейчас комфорт стал таким негативным
вообще явлением? Ну, почему-то, да, он говорит, что... Ну, фактически, когда ты голоден, замерз, там, когда хочешь, извините, в туалет, это якобы, значит, дарит тебе страсть и настоящее чувство, и то, что делает тебя человеком. А если у тебя все будет удовлетворено, ты, значит, будешь таким бесстрастным и хладнокровным.
Ну, на самом деле, человек все равно будет стремиться к комфорту, так или иначе, для того, чтобы вот это состояние пережить какое-то и к чему-то новому пойти дальше. Потому что говорить о том, что комфорт там вот сейчас вот совсем прям негативная история, ну, может быть, это не совсем корректно. Например, один мой знакомый перебрался в одну западную страну, не будем называть, рекламировать, да, чтобы никто другой не перебирался. Зачем?
И не сделал его жизнь дискомфортной. Вот. Да?
Нет, и он говорит, что? Говорит, что молодежь, ну, очень безамбициозная. То есть они привыкшие к тому, что все есть. Это тебе, не, пожалуй, не в России родиться там где-то в каком-то городе небольшом, и ты хочешь всю свою жизнь сознательную оттуда уехать. Ну, знаете таких людей? Наверное, есть такие в вашем, среди ваших знакомых. Возможно, там, ну, вряд ли вы там москвичи, наверное, такие, понимаешь.
Я вообще не знаю, что такое быть москвичом. Я, да. Во-первых, живу в Мытищах. Окей, рядом с Москвой. Во-вторых, я полжизни прожил в Владимирской области.
Вот, ну, вот, наверное.
Город Петушки.
Может быть, это и знакомо, на самом деле, потому что те, кто из малых городов, несмотря на то, что вот я тоже из малого города, но у меня прекрасный, потрясающий город, но много людей оттуда хотело уехать просто и забыть его. У меня не было такой цели первоначально, просто потом открылись новые горизонты, и они меня захлестнули с головой. Но многие мечтают там с какого-то села Кукуева там поскорее драть когти быстрее оттуда, куда-то в мегаполис, mm-hmm. чтобы там потеряться и вот дальше там вот комфортно где-то снимать там квартиру, работать. И,
а дальше Европа,
да, дальше, там, а дальше Чехия, что-то новое Швеция, возникает. Там. То есть, ну, все равно есть состояние неудовлетворенности, оно периодически должно возникать в нашей жизни. Когда ты чего-то уже достиг, и ты чувствуешь, что тебе все уже по всем фронтам тебе хорошо, надо подумать, где же надо чего-то поменять, чтобы вот этот состояние немножко взбодрить себя, так
скажем.
А
может быть, если все хорошо, зачем что-то менять-то?
Ну, тогда...
Есть поговорка, не так сломался, и будешь, не чини, знаешь.
Так и, ну, понимаете, есть разные люди. Кому-то, вот, кстати говоря, кому-то комфортно, тавтология, быть в комфорте всю жизнь, понимаете? А кому-то...
Просто кто-то умеет быть довольным, а кто-то вечно недовольный, ропчущий, хочет...
Вот, кстати, поменять. Дискомфортные вот условия, я подумал, кстати, дискомфортные условия, например, когда человек, они часто проявляют какой... Ну, то есть человек проявляется в них, да, то есть ты... Но это нужно, мне кажется, тогда, когда ты находишься в каком-то коллективе. Например, помните, такой шоу был, я не знаю, сейчас оно идет или не идет, «Последний герой», да, там, на какой-то на остров тропический забрасывали людей, да, и там, в общем, ну, известных, естественно, да, и там, значит, выстраивали, даже потом рейтинги выстраивали, кто там был наиболее...
Кто
там,
как так, себя проявил,
кто
да?
как себя проявил, mm-hmm. да. Вот, например, там самый высокий рейтинг был у Николая Николаевича Дроздова. Ты на него смотришь и понимаешь, что это человек комфортный, то есть вот даже в некомфортных условиях. Мне кажется, ему даже интересно было, он там со всеми букашками лазил, рассказывал про черепашек.
Накормил, да, супом, когда с лягушки, потом дико извинялся, да. Всем было дискомфортно после этого супа, но это такие уже, понимаете, экстремальные совсем условия, это не обязательно себя засовывать куда-то на необитаемый остров, чтобы что-то понять, хотя для кого-то это как раз является обязательным.
Кстати, ребят, точно, вот когда ты выходишь из комфортной среды, ну, из колеи фактически выбиваешься, ты не можешь больше притворяться, ты не можешь больше скрывать свою сущность, она из тебя лезет. То, что в тебе есть, оно наружу вылезает. Тоже недавно что-то похожее переживал. Вот, поэтому я согласен с этой мыслью. Вот, потому что когда ты привык жить с семьей отдельно, а потом ты вдруг помещаешься в одну комнату к людям, которые... Ну, реально я люблю свою тещу и своего тестя. и они нас любят, да? Но мы все привыкли жить отдельно друг от друга. И нам реально этот месяц было, ну, где-то местами непросто. Были какие-то моменты притирки. И я почувствовал, что из меня вылезает из глубин монстр, которого я скрывал.
Надо хлеб под углом резать, да, не ровно. Выдавливать пасту там ровненько, а не просто хаотично хватать этот тюбик.
Вот ты знаешь, о чем говоришь, да?
У меня постоянно с супругой, то есть есть некий такой спор. Я люблю комфортно открыть упаковку, там, чтобы все ровненько, красиво было. А ей главное достать то, что там внутри. Неважно, как откроется это. И вот мы все время, я ей преподаю нравоучения такие, она мне смеется с меня.
Или еще замечательный пример, кстати, вот все мы, у всех у нас есть дети, все мы понимаем, когда мы жили до детей, эра до Рождества первого ребенка, оказывается, было все очень комфортно. Потом появляется ребенок, он полностью выводит вашу семью из зоны комфорта.
Ну, когда появляется второй, опять у тебя все в комфорте. То есть
у меня двое.
Смотря какой, да, в общем-то. Да. Я вчера, например, дети у меня заказали, мама у нас весь день, так сказать, в общественной деятельности была, вот тот редкий случай, когда папа был дома и за всем следил, и дети заказали оладушки, вот, чтобы спек. Ну, мы пошли там, купили муку, все, я замесил все, напек оладушек, все там, расселись, там, помолились, и младшая дочь у нее, ну, синдром, как бы у нее расстройство аутистического спектра, вот она села так вот, положила ладушки и изрекла: вот это жизнь.
Вот. Вот оладушки.
Вот все, что надо-то всего. Оладушки от папы.
Причем и все, да. Всего-то для счастья.
Джон Голсри. Я правильно прочитал?
Голсуорси вообще.
Ой, прошу прощения.
Сага Форсайта, который написал.
Британский писатель. Комфорт губит способность действовать. Это прям вторит, наверное, твоим мыслям, Станислав.
Ну, конечно. Я прям 20 раз подчеркиваю это.
Да, когда мы... Вот твоя мысль, я так понимаю. Но она вообще сейчас распространена, что в жизни, когда у нас все устраивается, все по полочкам, это такой некий паралич, некий ступор. То есть все, нам незачем развиваться, да? Если у нас полностью комфортная среда, нет раздражителей никаких, нам незачем меняться. Все остается как есть. Поэтому мы бездействуем. И нужно якобы что-то поменять, может быть, намеренно внести какой-то раздражитель в свою жизнь, чтобы все изменилось?
Я не знаю, может быть, я как большинство людей, но мне для того, чтобы моя личность проходила путь развития вообще какого-то, мне необходимо, во-первых, жесткие какие-то рамки, и, во-вторых, какая-то палка, которая у меня, да, стимул такой, да, как, который будет меня двигать вперед. Например, я вот пытаюсь все взяться за кандидатскую диссертацию, но как-то очень не получается. И понимаешь, что надо...
Скользает.
Да, надо что-то менять, надо быстро куда-то поступать в какую-нибудь аспирантуру, чтобы это хотя бы меня там двигало хоть как-то финансово. Но
некоторым аспирантура не помогает.
Ну, это некоторым, да, необдуманно, в общем-то, наверное. Это может быть, но я просто... Например, что касается меня лично, я такой человек, что если я что-то начал, то я должен это закончить. То есть даже если это не совсем много принесет результата, но вот я привык начинать и заканчивать историю.
Если бутерброд намазал, надо его доесть.
Да, надо все-таки съесть обязательно. Вот. Да. Или всю пачку сразу масла. Ты начал пачку, съешь.
Я где-то понимаю вашу жену, да.
Хорошо, про комфорт физический-то это более-менее понятно. Комфорт душевный, давайте поговорим. Если все вокруг нас будут мягкими, приятными, покладистыми людьми, с которыми нам комфортно, с которыми мы легко находим общий язык, ну, нам самим будет довольно просто быть хорошими людьми. При этом можно ли заявить, что комфортное окружение людей мешает нам взрослеть и духовно расти?
Тут прям вот...
Получается, что нам нужно намеренно искать круг общения какой-то?
Нет, надо не избегать их просто, потому что когда тебе комфортно, ты не хочешь просто общаться с теми, с кем тебе дискомфортно.
Ну, правильно.
Ну, правда же, да?
Слушай, ты так нарисовал все красиво. Да, у тебя когда-нибудь такое бывало?
Что их нет, таких людей.
Да, что вот у тебя все хорошо.
У меня есть много таких людей.
Их много, мне кажется. Мне кажется, вот знаешь...
Нет, в моей жизни очень что-то схожее есть, ребят, на самом деле, потому что я работаю в большинстве своем из дома. А-а-а. Так получилось, да, что я работаю из дома. Я не домохозяйка, но...
Домохозяин. Домоработник.
Поэтому у меня получается избегать общения с большим количеством нежелательных для меня людей.
Но ты в церковь-то все равно приходишь.
Конечно.
Но там же не все такие замечательные и пушистые, и белые.
У меня все в церкви замечательные и пушистые. Что говорить? Ну да, я...
Интересное, да, замечание. Я надеюсь, ваш священник слушает эту передачу, программу, пастор.
А он самый лучший, безусловно.
Да.
Знаешь, это как в фильм тот самый Мюнхгаузен, когда... Ой, тот самый Мюнхгаузен. Дом, который построил Свифт, когда приезжает доктор, которого играл Абдулов, и вот он стоит за дверью, слушает, и вводят дворецкого, и, значит... Одна из там, секретарей говорит, что мне новый доктор не понравился. Он говорит, а мне вот новый доктор понравился. Открытый, честный взгляд и слух, надеюсь, хороший.
Ну да. Итак, Франсуаза Саган, французская писательница. Одно из редких вещей, которые не купишь за деньги, остается моральный комфорт. Под моральным комфортом я разумею возможность жить в ладу с самим собой, говорит она. Жить в ладу с самим собой. Обязательно ли это пункт программы для каждого человека? Каждому ли это
вот, кстати,
доступно?
Да, интересно, что такое жить в ладу с самим собой, то как такое... вы, например, Станислав, аргументируете.
Комфорт.
Что такое жить в ладу с самим собой? И обязательно ли это? А может, наоборот, не жить в ладу с самим собой и помогает нам раскрываться как личности, мы расти?
Ну, жить в ладу с самим собой, да. Я, возможно, я неправильно сейчас что-то скажу для кого-то, но мне кажется, это найти себя вообще в этой жизни, то есть понимать, что ты делаешь ли это правильно, и для чего ты это делаешь, понять, для чего ты вообще существуешь сам, каждый человек, или для кого ты
как,
существуешь.
У тебя есть такое ощущение, что у тебя...
Есть понимание, но периодически приходит непонимание, что дальше-то делать, но обычно это такие вехи какие-то переходные, потому что у любого человека есть какие-то переходные этапы, там, например, жил ты один, потом вдруг, ну, если мы так уже вот семью часто приводим в пример, потом женился, потом дети родились, потом что ты там купил жилье, потом ты там куда-то еще дальше переезжаешь, потом ты, может быть, там в другой город перебрался, новая работа какая-то, новый горизонт, и всегда ты задаешь себе вопрос, а что дальше делать? Вот как бы оставаться тут или выходить туда? А иногда есть несколько вариантов, куда выходить, и ты думаешь, а куда правильнее выйти? Какая дорога меня, как бы, для меня более полезная будет?
Ну вот жить в ладу с самим собой, это значит понимать, кто я, на каком я месте и тут ли я? А может быть,
мне стоит куда-то
как-то измениться, что-то.
Ну и это еще самооценка, принятие себя самого. То есть некоторые люди, они себя не принимают, они много комплексов видят в себе, много каких-то недостатков. И я думаю, что это вот, кстати, такое западное мышление, когда вот людям прививают, да, что вы все нормальные, там, я самый обаятельный и привлекательный, да, там, я самый хороший. Много кто меня подкалывает по поводу моего там веса, да, и я так в шутку отвечаю, что я получил свыше откровение, что я совершенство. Ну, понятно, что я все понимаю, что я не совершенство. Ну, как бы вот я просто себя принимаю таким, какой есть. Иногда смотрю в зеркало и не принимаю. А потом все-таки как-то...
Отхожу от зеркала и начинаю...
И снова принимаю. Снова в ладу сам с собой.
Тут не совсем... Это не совсем маркер, это не совсем показатель ощущения вот этого внутреннего комфорта, потому что мне кажется, может, я заблуждаюсь, но преступник закоренелый может чувствовать себя в ладу с самим собой, потому что он считает, что он на своем месте, его уважают его, так сказать, коллеги.
Главное, получается все хорошо.
Все как-то срослось.
Команды, хорошо строит команду. Да, вот, пожалуйста, бизнес процветает,
да,
в общем-то.
Отжимаем хорошо этих буржуев. Все в порядке, да? Но это же не значит, что действительно все в порядке. Да? То есть вот это самоощущение — это не показатель.
Что тогда показатель, коллеги? Давайте ваши варианты.
А тут сейчас мы рояль, слышишь, уже начинает поскрипывать.
Первые гаммы уже слышатся, да, так сказать.
Где люди ищут источники вот этого внутреннего душевного комфорта? Каков набор этих источников? Вот о чем хотелось поговорить. Из твоих наблюдений, Стас, ты у нас с людьми же работаешь.
Внутренний покой, да, многие находят в чем-то вышнем, да, кто-то идет в церковь или обращается в какие-то религиозные практики, кто-то идет в тренинги вот эти вот, которые...
На игры.
Страшные, да. Я только читал, честно скажу.
Ты, кстати, ты работаешь с разными представителями разных религий, да, скажем так, в сфере своей профессии, и поэтому ты видишь, что люди ищут в разных местах.
Люди ищут везде абсолютно, и самое интересное, что находят-то в разных местах. Не как кажется, но я сам христианин по вероисповеданию, и, безусловно, каждый, наверняка, приверженец какой-либо религии, он считает, что это наиболее правильный путь в жизни, но удивляет то, что вот есть такая палитра целая людей, и где в чем-то, да, в чем-то похожи все вероисповедания.
А в чем?
Позиции. Ну, там ряд аспектов. Ну,
вот это вот восполнение, в чем они похожи?
Не знаю, кто-то сидит и медитирует, находит там духовный какой-то покой, вот какое-то состояние нирваны, да, достигает. А кто-то идет, приходит в храм и слушает, как поет церковный хор и получает какое-то масло на сердце себе и уходит совершенно другим человеком. То есть,
Слушай, кто-то спит на проповеди.
Это тоже хорошо, на самом деле.
Я высыпается слышал, хотя бы,
да? Один из священников сказал, да, что церковь — это место, где каждый должен получить такое удовлетворение духовное. И даже если вы поспите в церкви, то может, вы по методу дома этого не получали.
Метод Илона Давыдова, помните, раньше рекламировался? Да, изучение английского языка по методу Илона Давыдова. Ты наушники вставляешь и спать ложишься. И тебя во сне там якобы... Все это запоминается.
Ешка такие курсы еще были. Да.
Просто я к чему? Потому что вроде разные религии, разные совсем подходы, но что-то их объединяет. Как ты говоришь, люди ищут ответа на свой внутренний вопрос, вот это восполнение, исправление своего душевного дискомфорта в разных религиях. И так или иначе, как-то это находит.
Ну, кстати говоря, не только религии, потому
ну,
что...
Ну, есть квазирелигии,
да,
какие-то.
Есть, и не только религии, есть какие-то философские да, размышления и течения. Есть какие-то, например, кружки мыслителей.
Есть до сих пор кружки мыслителей?
Есть, действительно. Удивитесь, что на сегодняшний день очень популярно, очень много стало молодежи, которая вот идеологически чем-то подкреплена и следует за какими-то там идеалами, не знаю, там кто-то за правыми идеалами, кто-то за левыми идеалами, кто-то так вот по центру так и болтается, да, не определившись. То есть это действительно
потому что
есть.
Наоборот определился по центру.
Ну, слава богу.
Крайний центрист.
Да. Вот. Но это действительно разные вещи интересны людям. Кто-то ищет там в книгах какое-то успокоение там и комфорт, да, вот этот душевный, пойти почитать что-то интересное. Кто-то музыку слушает, отдается вот весь. Это же вещи, искусство, да, музыка, литература, там, психология, это все связано с духовным миром человеческим, с душой. Все, что касается души, вот, я думаю, здесь прибывает. Я не знаю, как это обобщить, сказать. Ну, давайте скажем так, стремление к чему-то высокому. Вот, высокому.
Обращение человека к вечности. Да? Попытка такого какого-то примирения с чем-то вечным, ну, с какими-то вечными ценностями.
Не все верят в вечность, но, наверное, для большинства, да, тех, кто верит, то да.
Слушайте, а вот такая штука. Я помню, что когда я только-только там, да, пришел в церковь, часто был такой популярный метод евангелизации, там, метод проповеди, да, метод свидетельства, когда люди говорили о том, что вот приди в церковь, у тебя все будет хорошо, приди к Богу, там, у тебя все будет хорошо. А ну, на деле-то это так? Или нет?
Ну, вот, кстати, да, раз уж нас Станислав прокололся, сказал, я верующий, я христианин, скажи мне, вот христианство панацея от душевного дискомфорта, ведь рекламирует христианство, к сожалению, именно так.
Да, ну все окей будет у тебя.
Ну, это, на самом деле, я думаю, что это заблуждение, когда говорят, что все наладится прям совсем, потому что всегда думал, считаю и буду считать, что это меняет какие-то твои внутренние установки, внутреннюю настройку твою, да, воспринимать ту или иную ситуацию. То есть ты не забираешься из этого мира, не помещаешься в какой-то идеальный мир, в котором все хорошо, бабушки около подъезда на тебя не ругаются, никто на ногу не наступает в метро. Это все происходит. Ты реагируешь по-другому, потому что меняется парадигма мышления, меняются твои ценностные какие-то, ценностное понимание, в общем-то, и вот эти вещи, они оказывают влияние,
они
безусловно.
Же, они не меняются вот так вот по щелчку пальца, да?
Они не меняются вот так, и они не меняются без желания человека самого что-то
то
поменять.
Есть желание, есть самодисциплина, работа.
Всегда есть, всегда, чтобы что-то изменить в жизни, будь это материальное или физическое, физическое, да, или духовное, должно быть желание, прежде всего, человека это делать.
и цена
к этому какая? Стремиться, обязательно.
Так вот, рекламируется христианство как что-то... Произнес молитву покаяния. Раз, все. Все хорошо. Да. Душа сразу покой, мир, любовь.
Есть такая иллюзия, что после, как раз после того, после обращения, да, к Богу, после покаяния, какой-то период совершенно волшебный, да, вот все замечательно, кажется. Ну, вот, что же я раньше-то, да? Что ж
так
думал-то?
Страдал, так мучился, да, жил так в страдал, таком дискомфорте. Так душа,
но потом все равно приходит искушение, приходит испытание. Испытание как абсолютно нормальная, да, практика духовной жизни. И ты понимаешь, что в принципе...
Апостол Петр говорил, не чуждайтесь.
Да, как приключение для вас странного, да, как происшествие для вас странного.
Как будто сверх... Ну, как будто это ненормально. Нет, это часть жизни.
Да, да, причем это важная часть жизни, да? Это очень важно, мне кажется. Если ты не проходишь, ты же не развиваешься через это. Угу. То есть ты остаешься, ну, смотришь, часто мы говорим, вот есть люди, которые приходят на скамейки и сидят. Вот, и вот они там целыми, кто-то там 5 человек пашут в церкви, да, а все остальные, в общем-то, сидят и слушают, и воспринимают это все.
Ну, мы не знаем, на самом деле, может, они пашут, они в душе проходят большие испытания.
У них такой, да. У них такой сократическое христианство такое, да?
Да, ну, в общем, христианство — это путь, это работа, это испытание, естественная часть, поэтому это не панацея, и это не таблетка, которую ты выпил, и, значит, все сразу же получил, потому что возьми свой крест и следуй за мной, говорит Иисус. То есть крест как бы надо нести, и он вообще-то, у него есть определенный вес. Федор Михайлович Достоевский вот выкатывает рояль, играет на нем одновременно сейчас.
И поет.
Да, нет счастья в комфорте, счастье покупается страданием. Такая мысль. Почему классик связывает счастье, наоборот, со страданием? И он не просто комфорт ставит в сторону, он вообще все это вот так разворачивает. В комфорте нет счастья, наоборот, страдания нужно пройти, чтобы счастье обрести.
Ну, наверное, мы немножко, не сказал бы, что топчемся на месте, мы возвращаемся, знаете, как поле заходит человек.
А мы вот сейчас...
Мы обратно на поляну, на ту же самую опушку выходим, потому что ты, пройдя путь страданий, начинаешь понимать и ценить, как хорошо вот у тебя было или как хорошо у тебя будет. То есть тебе нужно что-то, чтобы сделать какую-то переоценку, чтобы понять, что... Знаете, как известная шутка там приходит... к раввину. Не могу и воспроизвести не совсем
про
точно.
Про козу, которую?
Да, да, да. Заведите козу. Да. Завел козу, и что? Говорит, стало хуже, говорит, жить, да? Отдайте козу. Ой, как стало легко,
Легко. Вот сейчас уже можно жить, да.
Да, да, да.
Вот.
То есть все познается в сравнении. И вот эти страдания как раз, они позволяют эту переоценку сделать. Да и потом вот где-то же написано, да, что страдающий перестает там и грешить.
Ну, страдающий поте перестает грешить, да.
И меняется как-то вот это, видимо, и поведение, да, от этих всех вещей. И вдруг ты начинаешь как-то и больше к духовности стремиться, и молиться больше начинаешь, и как-то вот смотришь, чтобы все по-правильному было, потому что переживаешь за здоровечко-то свое или за еще за что-то, за какие-то вещи в своей жизни.
Ну, это я вспомнил, кстати, знаменитый случай, как папа будущего знаменитого русского писателя Дмитрия Мережковского, ну, вот он был юношей, писал стихи, он решил показать стихи и сыночку Федору Михайловичу Достоевскому. Принес стихи, значит, и приходит пред светлые очи нашего великого классика и говорит, вот, мол... «Чадо, что вы скажете?» Ну, Достоевский со свойственным ему прямотой и логикой говорит, что стишки-то у вас дрянные, молодой человек, и лучше бы вам, наверное, и не писать бы вообще их. Но если вы хотите что-то стоящее написать, то вам пострадать нужно. Боль. Вот боль сделает из вас человека, боль сделает из вас настоящего творца.
Ну, Достоевский это любит вообще.
Я вспомнил сразу рэперов, которые поднялись с самого низа там и все это воспевают в своих песнях.
Да, но при этом у них...
Я рос на улице, там все.
Идеал-то, в общем-то, собственно, не остаться на этих улицах.
Достоевского начитались просто.
Ничего не изменилось, да?
Да. Видите, все вот оно так же все идет. Сквозь года просто формы меняются, да? А вот конфликт поколений, там, все батлы, они продолжаются из поэтических там в рэп.
Заметьте, кстати, коллеги, что Священное Писание вообще не поднимает тему комфорта как такового. Это вообще незначимая вещь там. Она даже не упоминается. И Христос говорит о том, что кто блаженны. Ну, блаженны не те, кто живут в комфорте, или блаженны не те, кто даже бросили комфорт ради чего-то. Он говорит о других категориях. Блаженны кто? Нищие
духом,
потому что они Бога узрят.
Знаете, я вспоминаю, мне просто буквально недавно я слышал такую проповедь о зоне комфорта. И вот одно из мест Священного Писания, это книга Деяний из Нового Завета, да? Павел пишет: «Вот я ныне по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». То есть для верующего человека, для человека, вот, который ценит, ну, прежде всего, наверное, для христианина, который ценит Священное Писание и Библию, и вот эти слова, они на самом деле много производят внутри, потому что самое важное — это вот как раз проповедовать Евангелие благодати Божией, ну, своей жизнью,
своими словами. Того же апостола Петра, вот, Павла берем, он говорит: «Я все почитаю за мусор». Ну, мусор — это, говорят, еще мягкий перевод очень этого слова. Все почитаю за, ну, вы понимаете, за то, да, что, да, вот остается в туалете. Вот за все, вот, только чтобы служить Богу, да, только чтобы проповедовать Евангелие. Вот это для меня смысл. А все, что было в его жизни до этого, и положение, и какая-то стабильность, и возможность контролировать ситуацию и влиять на нее, он все это отбрасывает и говорит: это все ерунда. Я хочу служение совершить, я хочу призвание свое исполнить, я Богу полностью посвящен. Вот это для меня смысл имеет. Поэтому,
ну, там же, мне кажется, еще очень важно, Павел очень хорошо сказал, что могу жить в скудости, могу и в изобилии.
Ну да.
Вот.
Ну, как бы
для всех я стал всем.
Это не настолько важно все. Да. Это вообще вторично. Первично совершенно другое, вот о чем он говорит. И поэтому мы сегодня, подводя итог, можем сказать, что, ну да, мы все стремимся к комфорту. Ну да, это человеческая сущность. Мы так устроены, мы всю свою жизнь преображаем, пытаемся преобразить свою жизнь и окружающий мир, чтобы комфортнее существовать. Ну да.
Я бы сказал здесь еще одну важную вещь такую, что человек не должен заиграться вот в это достижение комфорта постоянного. То есть все равно когда-то приходит такое состояние, когда надо уже как бы отдохнуть немножко от всего и успокоиться, потому что, ну, это тоже бесконечное стремление к каким-то, когда ты смотришь, там, какая-то лакшери жизнь, да, для христианина это, наверное, не совсем правильно всегда двигаться вот к какому-то совершенному успеху во всем. То есть надо и страданий черпнуть, и всего черпнуть, чтобы преобразить свой внутренний мир и своего духовного человека. Наверное.
Иисус на это говорил, что всего этого ищут язычники, и Господь знает, что вы нуждаетесь в этом, в каких-то элементах комфорта, да. Но вы другим занимаетесь, вы, ну, грубо говоря, горнем помышляете, да. И вот апостол Павел тоже об этом говорит, послание к Колоссянам, 3 глава. «Если вы воскресли со Христом», а вы воскресли со Христом вроде как, да, вы же верующие, уже новая жизнь во Христе, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, то есть ищите небесного, грубо говоря. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, у вас была прошлая жизнь, да, она закончилась, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Он говорит о том, что вы раньше жили, у вас были прежние ценности, а теперь у вас та жизнь закончилась, началась новая, вы со Христом. Вот о горнем помышляйте. То есть вот это должно быть для вас проблемой прежде всего. Вот это должно быть то, на что вы ориентируетесь, о чем вы помышляете, к чему сердце ваше тянется, а не о земном. Потому что о земном, ну, это естественная, да, часть. Никуда мы без этого не денемся, без земного.
Ну, без земного, да. Ну, тут и здесь, мне кажется, очень важно, тот же, ну, вот апостол Павел показывает такие ориентиры, которые позволяют человеку осознавать себя на самом деле личностью, которая, ну, преображается, которая, что может ее преобразить. То есть невозможно преобразиться без какого-то действия, да, то есть без какого-то внутреннего действия. Если ты находишься постоянно в каком-то состоянии стагнации, то есть в состоянии там стабилизации, этого никогда не произойдет.
Ты так или иначе будешь помышлять о земном, никуда ты без этого не денешься. Это как бы, это естественная часть. А апостол Павел ориентирует, к чему надо прилагать усилия, где надо стараться помышлять о горнем, да, чтобы вот как-то баланс в этой жизни выровнялся. Это я все время сравниваю как эскалатор, который он едет вниз, а тебе вверх надо. И тебе, если будешь стоять, ты просто вниз уедешь. Тебе идти надо, и более того, тебе надо бежать, прилагать усилия. Тогда какой-то будет более-менее баланс. Время наше подошло к концу. Спасибо, Станислав.
Спасибо за
нашел
приглашение.
Минутку в своем плотном юридическом графике. Спасибо, Игорь.
Спасибо.
И до новых встреч. До связи, дорогие друзья.